Так, меня немножко попросили, чтобы я все то, о чем мы говорили, структурировал. Наверное, у меня это не получается, потому что я это не люблю. Вот. Но я попробую это чуть-чуть сделать. Нас немножко по-другому учили. И мы привыкли больше немножко говорить в таком библейском плане, когда структур мало, есть что-то, но должно впитываться в сердце. Я очень часто говорю на библейских курсах в Германии, там, где есть конспекты и все. Это можно было бы все, в принципе, даже сделать. Вот. Но тут слишком мало времени. Я говорю, мне нужно, чтобы вы внутри, в голове все имели. Вот Саша сегодня говорил про свидетеля Иеговы. Если вот так встретит вас свидетель Иеговы, то ты не можешь сказать, надо посмотреть, что там в конспекте мне говорили. Должен реагировать сразу, моментально. Когда-то я, будучи молодым, спросил своего пастора, скажи, а как проповедовать? Он мне сказал, слушай, Ричард, настоящий проповедник, его в два ночи разбудишь, он будет проповедовать, но у тебя не получится, ты маленький. Я понимаю, что когда Бог сказал Духом Святым Филиппу, иди на дорогу, которую в Газу, он не спросил у него, какую проповедь мне приготовить. Его сердце было наполнено любовью ко Христу и знанием Слова. Это определяло все. Он услышал что-то, что говорится, ему пришло сразу, и Дух Святой повел его туда, куда надо. Ну, и это я понимаю, что в таких ситуациях, как духовная жизнь, она может в каком-то плане, эта структурировка нужна. Мы с вами говорили о духовной жизни в таком немножко коротком варианте. Первое, что мы с вами говорили о том, что из себя духовная жизнь представляет. Это в жизнь в духе, да? Можете вы так вспомнить? Или это все так быстро ушло уже за... Мы говорили с вами, что из себя представляет жизнь в духе. Что духовная жизнь – это жизнь в духе, жизнь от духа, жизнь в духе, связанная с Духом Святым. И потом мы с вами говорили о действенности, о действенной благодати, о том, что духовная жизнь, она совершается в нас Богом, и в этом смысле это действенная благодать. Мы говорили о том, что такое благодать, как она проявляется в деле нашего спасения до нашего рождения, в прославлении и в нашем освящении. В этой связи мы говорили с вами о роли Духа Святого и о необходимости познания Бога и господства Иисуса Христа в нашей жизни. Это практически очень важные вещи. Они важны именно практически, чтобы в повседневности нашей мы всегда чувствовали себя ответственными перед Богом в том, как Он нас ведет, и, значит, возрастали в благодати и познании Иисуса Христа, потому что без этого у нас не получится ни Богу служить, ни все остальное. После этого мы говорили, что в этих мощных силах, которые ведут нас по жизни и дают нам духовный рост, обязательно встречается противление. Это нормальная вещь. От него уйти мы не можем. Мы не должны считать, что это что-то ненормальное. Скорее, если мы не чувствуем что-то, что, никакого сопротивления, нам должно думаться, что что-то, может быть, что-то не все в порядке. Конечно, может быть, нехорошо ссылаться на основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолу, но однажды он сказал, что отсутствие бурь в жизни христианина страшнее всякой бури. Вот это действительно вещь такая. Я думаю, что если во время войны противник перестал стрелять, это самое неприятное. Потому что он явно не собирается цветы дарить, а что-то приготовил. И что будет это, то это очень трудно понять. Вот. То мы говорили с вами о противлении духовной жизни, о противлении мира, закона, значит, о противлении мира, закона, о противлении плоти. В другом порядке говорили о противлении мира, плоти, закона. Потом говорили о природных элементах противления. Это страх, неверие, чувство вины. Вот эти вот вещи мы с вами говорили. И о том, что этому противостоим мы Словом Божьим и молитвой. Вот, что этому противостоится Словом Божьим и молитвой, подобно тому, как Христос отвергал искушение дьявола Словом Божьим, и нам нужно учиться держаться Слова Божьего, не чувств своих. Вот, не что-то. Однажды пришел ко мне брат и говорит: слушай, у меня так тяжело, моя душа как гармошка. Я говорю: то туда, то сюда. Я говорю: ты мне скажи языком Библии, что с тобой происходит, а не как гармошка. Я очень трудно понимаю, что значит дьявол делает из твоей души гармошку. А я хочу понять языком Библии, потому что тогда можно какие-то вещи оценивать, и Библия отражать эти вещи, и молитвы. Мы с этой связи говорили с вами о молитве, а потом мы с вами говорили о поклонении, как вот прошлый час, а как о важнейшем элементе нашей духовной жизни, что мы поклоняемся Богу не от того, что мы такие хорошие, а потому что Он Бог. Вот и говорили с вами об ученичестве. Да? Вот, и сейчас мы будем говорить о служении и о святости. Служение, святость, немножко о росте. У нас осталось где-то 35-40 минут от силы. Вот, мы должны в это уложиться. Под конец времени всегда летит очень быстро. Вот. Я думаю, что служение, оно связано с ученичеством. Ученик в понимании Библии – это всегда тот, кто служит своему господину. Да? Например, Елисей поливал воду на руки пророку. Да? Или поливали воды на руки пророки. Вот. Вопрос служения – это вообще вопрос отношения человека с Богом. Если мы с вами откроем сейчас Псалом 118, то мы прочитаем такие слова. Это у нас будет 89 стих и 90, и 91. «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в рот и рот Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Значит, если Бог, Он Бог, а Он есть Бог, то все служит Ему. Все стоит по Его определениям, и все Богу служит. Это просто нормальное стояние творения пред Творцом. В этом смысле мы не должны думать, что мы служением нашим зарабатываем спасение. Но без служения Богу нету спасения. Потому что в самом повороте к Богу есть поворот к Нему, к служению Ему. Мы можем прочитать, это будет 1 Фессалоникийцев, 1 глава, вот. И я буду читать 6 стиха, хотя мне нужно ниже. «И вы сделали подражатели нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о вас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, который воскресил Его из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Значит, обращение, жизнь Богом, ожидание с небес Иисуса Христа, без этого нет и служение Богу живому и истинному. Потому что мы получаем прощение, не от того, что мы служим. Мы получаем спасение от того, что сделал для нас Христос. Это плод и подвиг Его души. Это не наши заслуги. Но если Он восстанавливает наши отношения с Богом, то мы будем Ему служить. Сын человеческий не пришел, чтобы Ему служили, чтобы послужить и отдать жизнь для искупления многих. Если Христос в нас упование славы, а это так есть, то мы должны верой также усвоить свою позицию служить Богу, быть Ему послушны, служить Ему радостно. Вот. Это не наше спасение, это результат нашего спасения, что мы восстановили правильно свои отношения с Богом. Это служение носит гораздо более глубокий и более далекий характер, чем мы себе представляем. Фактически это образ жизни христианина. Так, как и Христос сказал, пришел послужить. Это образ жизни христианина. Если мы это понимаем, многие вещи в нашей жизни поменяются. Например, приходится иногда встречать такие вещи, когда люди говорят: «А у меня не молится». Но я всегда спрашиваю: «Ты что, разучился говорить на родном языке?» «Да вроде нет». «Ну так, разум у тебя при тебе?» «Ну да». «Ну тогда помолись. Ты же можешь говорить. То, что трудно, я согласен. То, что борьба, я согласен». Я знаю такие периоды, когда выход на молитву очень тяжелый. Можно начать с пения, если так легче. Так бывает иногда. Бог слышит молитву очень немногословную, равно как и исполненную Духом Святым. Бог слышит молитву. «Народ, открывайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Бог слышит молитву. Вот. И мы должны относиться к молитве как к служению. Понимаете, если я понимаю, что моя жизнь – это служение, а не получание, не только получение удовольствий и благословений, я буду Богу служить. Может быть, оно не так получается, плохо получается. Да? Я тоже понимаю, что есть хорошие рабы, есть люди неуклюжие. Однажды я хотел сделать своим родителям приятное. Мне было лет 10, они стали наскрой на стол, я схватил все тарелки, помчался, упал. Конечно, от тарелок ничего не осталось. Мое служение было очень неуклюжее. Вот. Но бывает, что мы неуклюже Богу служим. Но мы Ему служим. Чтение слова – это тоже служение. И у этого служения есть обетование. Как дождь и снег не сходят на землю и назад не возвращаются – но делают землю способной превращать семя тому, кто сеет, и плод тому, кто ест, так и слово мое. Оно не приходит от меня тщетно, но совершает то, для чего я послал его. Это 55 глава Исаии, там где-то в районе 10 стиха вы можете найти, я не буду сейчас искать. Я это просто процитировал. Оно будет иметь действие, даже если у тебя не получается. Я более того скажу, человек, который читает Библию, он в этот кризис обязательно войдет. Потому что когда человек начинает читать Библию, он в какой-то момент получает очень большую радость. Но когда он ее читает больше, он уже информацию собрал. И тогда он читает, в принципе, ему знакомый текст, который не несет особо много нового его чувствам, и не несет его разуму что-то. И тогда начинается эффект так называемой испорченной пластинки. Когда я ставлю иголку на пластинку, она джик проскользнула, я ничего не услышал, а она проскользнула. Знакомый, что я говорю? И ты прочитал текст, ты не можешь даже сообразить, я его прочитал или я его вспомнил. В этот момент надо начать читать, служа. Читать, как будто тебе Господь вот это говорит сегодня. Но я уже это знаю, неважно. Если я даже слышал то, что Бог мне говорит, но Он хочет мне еще раз это сказать, я это читаю. И делаю уже упор не на получение информации и чувств, а делаю упор на извлечение из этих текстов Божьих повелений, Божьих обетований. Учусь Бога слушаться и полагаться на то, что Он мне обещал. Тогда со временем это может потребоваться много лет. Несколько лет, скажем так. Для меня это было 4 года. Может, у тебя быстрее это кончится. Через некоторое время это слово начинает словно накапливаться внутри. Дух Святой его напоминает. И через какое-то время мы с тобой подойдем к пониманию путей Господних. Ты будешь не просто переживать радость от каких-то библейских повествований, а ты через некоторое время начнешь понимать внутренние взаимосвязи Библии. И тогда истина будет становиться живой. Но это все приходит через служение. Не когда я в центре, и Библия мне дает, а когда Бог в центре, а я себя Ему посвящаю. Это вопрос служения. Это вопрос же в жизни. Мы очень часто говорим: я это делать не буду, у меня не получается. Но если я служу, то я это делаю. Я могу прийти и сказать: прости, у меня ничего не вышло. Я не буду требовать, я не буду шуметь, я не буду скандалить, я не буду обижаться, что меня не слушают. Я выполняю служение того, кто меня послал, Бога. И меня могут поправить, меня могут даже грубо сказать. Я не буду говорить: слушайте, что вы ко мне пристали, я приложил все старание, делайте это сами тогда. Так говорят иногда люди. Я понимаю, я служу Богу. Я отдаю себя Богу. Это служение носит характер смирения, умоления. Это образ жизни. Это не просто что-то, что я от поры до времени одеваю на себя. Это образ жизни христианина. Мы Божьи служители. С одной стороны, это великая милость Божья, привилегия, как любят говорить американцы. Вот. С другой стороны, это просто образ жизни. Это милость то, что Бог пожелал быть нам, взять нас в свои соработники, в которых Он при этом останется Богом. Вот. И это для нас очень важно. Без этого у нас не получится никакой духовный рост. И одно из важных таких служений, оно связано с тем, что мы ищем святой жизни. Мы служим Богу не по ветхой букве, но в обновлении духа. Это некоторые люди совсем неправильно понимают. Они думают, что Библия – это буква, а дух – это вдохновение. Это неправильно. Служение духа, оно построено на тех же библейских текстах, только прочитанных в Иисусе Христе. Служение мертвой буквы – это служение по закону, когда система оправдания строится на том, что я выполняю все, что Бог сказал. Мы таким образом оправдаться не сможем никогда. Я привезу такой просто пример, что я взялся исполнять волю Божью и никогда не кричать на свою жену. И, предположим, у меня получилось 10 лет это не делать, что очень маловероятно. Вот. Но, предположим, у кого-то оно получилось. Если он 11 год сорвался, то 10 лет, считай, пропали. Кто согрешит в чем-то одном, тот виновен против закона. Может быть, я так утрированно взял пример со своей женой, но это может быть и другой какой-то вариант. Плохие мысли, что-то еще. Не бодрость. Я просто взял так. Немножко утрированный пример, но вы меня понимаете. А обновление духа – это другое. Это когда я уповаю на кровь Христа, когда я уповаю на его прощение и являюсь учеником Христа. Я могу уволить работника, если он плохо работает, но я не могу уволить своего ребенка, сказать: ты больше мне не сын, потому что ты не делаешь, что я хочу. Он все равно останется моим сыном. И Бог, Он нас воспитывает, Он нас учит. Явилась благодать, спасительная и научающая нас, чтобы мы, оставивши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Служение Духа – это служение обновления. Служить Богу в обновлении Духа. Да приносим плод Богу. Это происходит через служение. Мы служим Богу, служим, ища обновления. Потому что служить Богу в обновлении Духа, я могу попробовать служить, но Дух я себя никак не обновлю. Но я ищу от Бога этого обновления не в ленивом состоянии, а в служащем Ему. И понимаю, что без того, что Он обновит мой Дух, мое служение никогда не будет реально угодно Богу. Поэтому это духовное служение. Поэтому духовное, оно связано со святостью. Святость означает отделение для Бога. В храме были священные сосуды. Наверное, они были сделаны с особым искусством, с особой любовью, но они все-таки были святые не потому, что их так изящно сделали, а потому что они были отделены для Бога. И когда царь Валтасар попробовал их использовать на свои пирушки, он заплатил за это жизнь. Это были Божьи сосуды. И Бог в ближайшую ночь взыскал с него. В этом смысле освящение – это необходимая составляющая живой веры. Когда мы придем к Богу, я уже сказал, мы не можем быть больше оправданы, не больше, может быть, усыновлены больше, не можем быть больше возрождены, но мы должны быть больше освящены, отделены для Бога. Бог начинает свое освящение уже даже раньше, чем мы пришли к Богу. Вот я вам рассказывал этот случай – этот случай, который у меня был на экзамене в университете, я понимаю, что Бог, Он совершал свою работу, показывая мне, кто, и отделяя меня потихоньку для Него. Показывая мне реальное присутствие Его в жизни. Потом оно пришло к покаянию. Потом человек перестал там ходить куда-то. Кто-то в дискотеку, кто-то в пивную, кто-то на стадион, кто-то еще куда-то. Для меня это означало другое. Я вдруг понял малозначимость того, чем я занимался. У меня не было там, чтобы я ходил по стадионам, по пивным и все такое. Но я жил для себя. В том смысле, что я занимался математикой, которая мне очень нравилась. Я считаю, сейчас считаю, что математика – это красивая штука. Кто-то смеется надо мной. Ты чем-нибудь другое придумай. Но я говорю, математика – это красивая штука. Она показывает внутреннее содержание красоты Божьего творения на уровне не внешней красоты, как мы видим в листьях, в горах, а на уровне внутренней логики сотворенного мира. И я вижу в этом красоту. Ну, каждый кому-то может вообще сказать, что он какие-то там скучные истории рассказывает. Вот. И у меня была такая идея, я буду ученым и буду этим Бога прославлять. В какой-то момент я понял, что ему ничего это не надо. Я придумал такую идею, которая мне нравится, и будет совершенно не надо ни с какого боку. Ему нужно, чтобы мое сердце, те таланты, которые вложил он мне, веру, благодать, чтобы она что-то приносила ему, чтобы я ему служил. Ему служил. Я понял, что моя проблема была в том, что я жил для себя. Не для карт, не для пивной, для математики, но не для Бога. Я могу при этом заниматься. Математика сама по себе не грех. Это не в карты играть и не пиво пить. Но я должен сказать, что Богу все равно другое от меня нужно. А Богу нужно другое. Богу нужна для меня, от меня святость, отделенность для Него. Святость – это не то, что само по себе приходит. Или не то, что я достигаю только своим трудом. Святость – это уподобление Христу, отделение для Христа. Это любовь к Его заповедям. Это искание Его заповедей. Но это больше. Это искание Царства Небесного и праведности Его. Это искание Христа. Это любовь Бога больше всего на свете и ближнего, как самого себя. Оно все связано. Человек, который там не ходит в кино, не делает что-то еще, считает, что он свят, при этом, что он может раздражаться и не любить людей, там святости никакой нет. Кто не умеет держать свой язык за зубами, то пустое благочестие. Кто не умеет управлять своим языком, так Библия говорит. Оно идет дальше. Первое, конечно, освящение, что человек перестает ходить в нехорошие места, идет на собрание, но потом там дальше идет. Там идет, надо, чтобы дела изменились, слова изменились, мысли изменились, чувства изменились. Чтобы Бог везде занял первое место, чтобы я научился этим жить. Для этого нужно правильное стояние в вере. Вот. Библия говорит, будьте святы, потому что я свят. Библия не говорит, будьте святы, как я свят. Как мы святы, как Бог свят, мы не можем быть. Святость – это несовершенная безгрешность. Это постоянное поступательное движение. Отделение себя для Бога. Отождествление себя с Богом, потому что Он Бог, освящающий нас. И желание Ему уподобляться во всем. Вот. Для того, чтобы это иметь, мы должны жить в вере. В 6 главе к Римлянам мы читаем такие слова. Что же, скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Я читаю сначала 6 главы. Неужели не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых – славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены подобием воскресения. Зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было дело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его, и не предавайте членов греха ваших в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к смерти? К праведности или послушание к праведности виноват. Ибо когда вы были рабами греха, то вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Значит, здесь говорится вот о чем. Здесь говорится, что то, что мы оправданы по благодати, оно не дает нам никакого основания даже предполагать, что мы можем допускать какой-то грех в нашей жизни. И это происходит потому, что мы соединены с Христом. Вот, когда мы имеем какое-то общение между людьми, то всегда идет речь о каком-то компромиссе. Я уже сказал, что мы учим сестер, чтобы они повиновались своим мужьям как Господу, боялись их. Но это никогда не означает, что муж рано утром встает и говорит: «Дивизия по имени семья, на маму равнять, шагом марш на кухню». Так не делает никто. Так все равно есть какое-то место компромиссам, пониманию, любви. Это работает везде, кроме Христа. Он вчера, сегодня, во веки тот же. Он не меняется, он совершенный. Он может ноги омыть человеку, служить человеку, но он никогда не откажется от своей святости в угоду компромиссу с нашей греховностью. Это исключено. Поскольку сказано, пойдут ли двое, не сговорившись между собой, не пойдут, то последование за Христом предполагает наше освящение. Он принимает нас, какие мы есть, но он не меняется. Ученики могли иметь проблемы. А я уже говорил, он шел среди них, как скала, которая все время все стягивала к себе. Вот. И это основа нашего освящения. Он так и говорит, что мы умерли для греха, как же нам жить с ним? Неужели вы не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа, в смерть его крестились? Ибо мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Наше соединение с Христом в его смерти, а мы соединяемся с ним в его смерти, никак не иначе, умирая для себя, желая жить для него, как написано, что если один умер, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие не для себя жили, а для умершего из них и воскресшего. Мы соединяемся с ним в его смерти, и та благодать, источником которой является Иисус Христос, та сила воскресения, которая действует в Духе Святом, она ведет нас к обновлению, значит, в жизни. И это принципы для нашего освящения. Мы освящаемся не на наши способности. Если мы будем освящаться по нашей способности, мы попадем снова в ловушку законничества, желая быть самими праведными, но этим мы только увидим свои слабости. Я уже говорил, что чем больше мы приближаемся ко Христу, тем больше мы видим, насколько мы от Него далеки. Но у нас есть другие основания для нашего греха. Значит, первое, что наш человек распят с Ним. Что это значит? Это значит, не я живу, а живет во мне Христос. Это не означает только грехи. Это значит, что я, вступая в завет с Христом, теперь в вере ставлю для себя первоочередными его цели. Мы были не раз с немецкой молодежью на Иордане, и я им каждый раз задал вопрос, что значит, что вы крестили в смерть Христа? Что значит? Ну, они говорили что-то, но они почти всегда упускали одну вещь. И когда я им это говорил, они всегда говорили «ух ты», что креститься в смерть Христа – это значит отказаться от своей праведности, от своих прав, от своих интересов и, в принципе, от своего счастья в жизни, утверждая, что мы все это нашли в Христе. Я совсем не говорю, что человек должен быть несчастный, что у него не может быть семьи, но когда-то такие вещи были. Людей сочетали, сочитывали ночью, потому что не можно было сочитывать днем, иначе бы братьев и жениха с невестой арестовали. Но они едут домой, встречают их и говорят: девушка, вы можете ехать дальше, малыйчик пойдет с нами. Она увидит его через 25 лет. Так было времена Сталина. Она его встретит, когда у них уже о детях разговора не будет идти. Она будет его ждать. Он находится в тюрьме. Хорошо, что не она в тюрьме. Это было бы намного хуже. Потому что женщинам там было очень тяжело. И с ними очень много ругались и грубо обращались. Но она встретит его много позже. И это христианская жизнь. Это христианская жизнь. Мы крестились в смерть его. Так было немало. Федотов когда-то сказал: я никогда не боялся идти в тюрьму, потому что я каждый день после моего обращения ко Христу был готов умереть за Христа. Мы отказываемся от чего-то и живем для Ним. Живем для Него. И эта жизнь для Него, она меняет все наше настроение. А сила Божьей благодати поддерживает нас, ибо мы сильны не против истины, а за истину. Второе. Христос, воскресший мертвых, больше не умирает. Смерть не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, живет для Бога. Христос никогда не грешил. Но когда он умер, то грех, как сила, потерял над ним власть. Дьявол не может после воскресения Христа поставить на крыло храма, искушать его в пустыне, он просто его боится. И вот эта победа, что он больше не умирает, он больше смерти не имеет над ним власти. Дьявол не может его искушать. Это победа, наше основание для борьбы. Может быть, сегодня это все оспаривается, я не знаю. В свое время нас этому учили в школе. Потом говорили, что это неправда, может, сейчас от этого отказались. Когда германские войска наступали на Москву, то нам такую рассказывали историю про 28 панфиловцев, что они стояли насмерть против немецких танков, ожидая подкрепления сибирских дивизий. Наверное, они никогда бы это не сделали, не рассчитывая, что это придет. Генерал Власов никогда не сдал бы свои армии Гитлеру, если бы он понимал, чем кончится война. Он думал по-другому. Мы ожидаем не подкрепления сибирских дивизий. Мы знаем, что Христос, воскресший из мертвых, не умирает. Искушения не длятся вечно. Христос их победил. Человек, который это переживет, он получит от Бога большую силу. Это основание для нашего освящения. Эта сила не предполагает, что у нас не будет искушения. Она предполагает другое, что мы становимся в позицию веры и почитаем себя мертвыми для греха. Самуил пришел, вылил на елей на Давида и сказал: ты царь. И что, Саул сказал: ну садись, пожалуйста. Ой-ой. Он начал его преследовать. Но Давид знал, что он царь. И Йонафан знал, что он царь. И Саул знал, что он царь. Он был в Боге победитель. Хотя был бы испытан до крайности. Я уже это показывал сегодня. Он был испытан. Мы должны почитать себя мертвыми для греха. Мы должны знать, что у Бога победа. И что Он эту победу явит в нас. И тогда мы представляем тело наше Богу в орудие праведности, а не греху в орудии неправды. Мы противостоим, ожидая помощи от Бога, который идет впереди нас и стоит сзади нас. Ни сибирских дивизий, ни что-то. И мы знаем, что если мы будем отдавать свои члены греху в орудие неправды, мы станем его рабами снова. Но мы не должны грешить, потому что мы под благодатью. Христос рядом с нами. Он поможет нас и благословит нас. Я надеюсь, это понятно. Я это очень коротко должен говорить и стараюсь структурированно, как меня просили. Вот. Говорить немножко вот так более ясно, раз так вам приятнее. Вот. То вот это вот принципы освящения. И вы увидите эту победу. Она может какое-то время продолжаться. Борьба может быть тяжелая, но когда христианин понимает, что искушения не длятся вечно, когда он начинает видеть, как Божья благодать работает в нем, и он начинает получать способность приносить Богу те плоды, которых он раньше не приносил, он становится счастливым. Потому что то, что ждет от нас Бог, Бог от нас ждет плода, то есть отражение в нас Христа. Этот плод исцеления нашего сердца, это не то, что мы делали, это то, что Дух Божий производит в нас, это то, что требует времени и правильных составляющих. То есть там должна быть жизнь, она есть же эта жизнь, и должна быть определенная отдача Богу, она есть эта определенная отдача. Вот. Но плод – это не то, что я сделал. Я могу сделать табуретку, сделать кафедру, но я не могу сам сделать ребенка. И кошка, она никогда не родит щенят. Она рождает все по роду своему. Если мы находимся во Христе, у нас будет отражаться качество Христа и приносить нам исцеление. Они носят троекратный характер. Троекратный характер. Если мы откроем с вами к Ефесянам, то мы прочитаем такие слова. Это будет 5 глава. Это, по-моему, будет 8 стих. Сейчас посмотрим. Да. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведной истинности. И истинно испытывайте, что благоугодно Богу. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Значит, Бог оживотворил нас, осветил нас своим светом. Мы благодоверие стали солью земли и светом миру. И Бог хочет, чтобы мы в этом свете ходили. Тогда мы имеем общение с Ним. Кровь Христа омывает нас от всякого греха. Наше сердце исцеляется и приносит плод. Этот плод троякий. Благость, праведность и истина. Человек должен быть трояким образом исцелен. Он должен быть исцелен по отношению к Богу, против бунта. По отношению к ближнему, как любовь. Это наше исцеление. И внутреннее исцеление. Человек, который приходит к Богу, он должен получить тройной мир. С Богом, с другими и с самим собой. Об этом никто не думает. Он должен получить самим собой. Если бы человек имел мир с самим собой, то девчонки не выщипывали бы волосы здесь. Не делали себе какие-то ужасные прически, реже их спереди и сзади. Они были бы довольны, как Бог сотворил. Кто-то из косметологов сказал, если Бог сотворил женщину такой, как ее делают в косметике, они пришли бы в ужас. Да, это не моя придумка. Это кто-то из западных косметологов сказал. Знаете, я когда эту тему однажды в Бремени говорил, один брат сказал, а что ты про это не проповедуешь? Я столько переборолся, он просто немножко болен, но очень полный. И все его называли обжорой. Извиняюсь. И все его мучили. В конце концов, я понял, что я такой, какой я есть. И не буду я пытаться ничего делать. У него болезненная проблема. Принимаю себя с такой, как я есть. Все нормально. Но хуже всего, когда мы это в духовной области делаем. У нас нет мира с самим собой. Мы хотим быть лучше, чем у нас получается. И мы вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что Он для нас сделал, выполнять Его волю, таким образом, имея духовный рост, мы начинаем паниковать, мы начинаем бунтовать, мы начинаем раскисать, расстраиваться, то бишь давать место дьяволу с этой стороны. Мы можем давать место дьяволу благодаря тому, что мы грешим, а мы можем давать с этой стороны. То есть вот оно и есть стороной исцеления. Истина к Богу, благость к людям, праведность внутри. Открываем Галатам 5:22. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Сколько здесь пунктов? 9. Сколько будет 3×3? Тоже 9. Оно то же самое. Только оно здесь немножко разложено по-другому. Я понимаю, вопрос истины – это не просто вопрос начетнического знания каких-то параграфов. Истина, да? Царство небесное не пищите питье, но мир, праведность и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и доволен одобрение от людей, достоин одобрения от людей. Плод же Духа – любовь, радость, мир. Праведность, она связана с миром. Если любите меня, соблюдете заповеди мои. Это больше не бунт, это мир с Богом. Это радость о Боге. Это радость в Боге. Это любовь. Это то, что определяет центр. В отношении к другим людям это долготерпение, благость, милосердие. Открываем с вами 13 главу 1 послания к Коринфянам и читаем такие слова. Любовь долготерпствует, милосердствует. Правда, похоже? Там будет больше, много больше сказано. Но правда, похоже начало? Вот, долготерпение. Нам иногда кажется, а что долготерпение, какая любовь? Я хочу сказать, любовь обязательно, она милосердствует, она не закрывает свое сердце, она благость, в ней есть благость, то есть она несет Божью благость другим людям, и в ней есть обязательно долготерпение. Без терпения нет любви. Вот так они стоят двое, их говорим, спрашивают, по любви ли вы вступаете в брак? Ну, ясно, что ж не по ненависти друг к другу решили соединить свои жизни. Но если вот это влечение друг к другу, которое их привело на подиум, не будет заполнено вот этой любовью, они через 2 месяца прибегут и скажут, он меня не понимает. В любви обязательно есть терпение, долготерпение. Не искание своего. Это немножко разные виды любви. Вы знаете, что на греческом есть эрос, филио и агапы. И эрос – это не только эротическое в сегодняшнем понимании. Эрос – это любовь, которую хочет иметь. Филио – это братское, агапа – это Божье. То в любви обязательно есть долготерпение. Некоторые говорят, если он меня любит, ему не надо меня терпеть. Ой-ой, как надо меня терпеть. Ой-ой, как надо, и тебя надо терпеть. И без этого нету ничего. Вот. И третье – это значит вера или верность, кротость, воздержание, умение владеть собой. Это те вещи, которые в нас внутренне структурируют, организовывают и позволяют нам стоять пред Богом правильно. Воздержание, оно показывает, что мы водимы духом, умение владеть собой. Кротость – это показывает, что мы сообразуем свои дела с Богом, и Бог научает кротких правде. Да? А верность, она предполагает то, что мы можем стоять в том, что Бог нам дал, чтобы Он мог дальше совершать в нас свою работу. И благодаря этому совершается рост, вырастают плоды. Естественно, что мы должны сказать, что человек, который живет Богом, человек, который живет в Духе, он прекрасно знает, он не может это не знать, что он знает, что значит, когда Бог в нас действует, это великое сокровище. Поэтому он стремится к благословению. Так как и написано, это к церкви написано, что достигайте любви, ревнуйте о дарах больших. Вот, достигайте любви, ревнуйте о дарах больше. Такой человек, он благодарит Бога за все, радуется о Господе, но он старается возрастать в благодати и познании Иисуса Христа, потому что он в этом видит смысл своей жизни. Мы можем называть это как хотим. Пробуждение, благословение, ревность о благословении. Я думаю, что очень многие дискуссии вокруг пробуждения, они не совсем не основатели, но неправильно строятся. Люди хотят, чтобы Бог их благословил, и при этом тогда пришло пробуждение. Но я хочу сказать, Эван Робертс, руководитель Уэльского пробуждения, молился так: «Господи, спаси мир и смири церковь». 100% благословение Божье, суверенное Божье вмешательство в жизни церкви, оно многие вещи поставит на место. Но если мы в чужом не были верны, нам тоже никто не даст нашим. То есть мы в ожидании Божьего благословения не должны думать, что мне простительны все мои слабости. А я должен каяться пред Господом, искать лица Его. И Бог очень часто будет нас испытывать, как Иосифа, совершать нам свою работу, чтобы потом благословить и начать использовать. И тогда это не будет просто мечтательное искание пробуждения, а это будет отдача себя Богу. А Бог, если хочет нас сделать благословением для других людей, Он никогда не сделает так, чтобы благословить нас в наших проблемах. Он благословит нас для себя и других, выводя нас из проблем. Вот это и есть то, что мы ищем. Достигайте любви, ревнуйте о дарах больших. Вот, мы можем перейти на вопросы, потому что при нашем времени я просто больше уже не берусь дальше эту тему развивать. Но я думаю, что я ее все-таки здесь можно что-то понять, и я надеюсь, что я стал немножко более прозрачно, структурированно говорить. Хотя я очень люблю учить в форме проповеди, это вы 100% правы. Я никогда не люблю использовать электронику. Вначале было слово, а не картинка. Вот. Я всегда говорю, я буду говорить вам словом, никаких картинок от меня не дождетесь. Я буду говорить вам словом, буду вас мучить, чтобы вы запомнили все, и у вас было в голове. Вот. Я не берусь вам сказать из-за нехватки времени, но я думаю, что это правильно. Окей. Слава Господу. Хорошо, вопросы? Читать твой вопрос? Нет. Ты потом подойдешь. Да. Я думаю, что здесь имеется в виду не только откровение в смысле пророчеств. Там надо дочитать до конца. Без откровения свыше народ не обуздан. А соблюдающий закон? Блажен. В Новом Завете написано: «Вложу законы мои в сердцах их и в мыслях их напишу их. И не будет учить каждый близкий, чтобы познай Господа, потому что я буду милостив к неправдам их грехов и беззаконий не вспомяну больше». Апостол Павел говорит, когда же Бог благоволил открыть во мне Сына Своего. Откровение свыше – это не просто наличие пророчества или видений в церкви, а это жизнь христиан во Христе. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот, но я при этом не хочу унизить откровение. Вы должны меня правильно понять. Есть целая масса таких ситуаций, когда, может быть, мы без откровений какие-то вещи сильно прозевали. То есть, например, мы пользуемся очень много откровениями, и слава Богу, у нас в Бремени есть специальный пресвитер, который занимается сосудами. Он с ними ведет душепопечительские беседы, проводит специально служения. Мы тоже там можем бывать на этих служениях. Они ему исповедуются, они проверяются, эти сосуды, чтобы они были в должном состоянии. Я должен сказать, до сего времени я очень благодарен Богу, это четкие откровения. Вот некоторые братья ставили какие-то откровения, не знаю. Это четкие откровения. Но я думаю, что когда здесь говорится не только о обилии откровения. Здесь речь идет о том, что когда-то Давид сказал Нафану, пророку Нафану, «Я хочу построить храм». Помнишь, что ему сказал Нафан? «Все, что тебе на сердце, делай, потому что Бог с тобой». Он знал, что Бог управляет Давидом. «Когда же Бог благоволил во мне открыть Сына Своего, не стал советоваться с плотью и кровью». Откровения нам нужны. Откровения нам нужны, потому что они позволяют некоторые вещи, которые ускользают из нашего мышления, на них обратить внимание. Это не совсем ветхозаветное откровение. Потому что Ветхий Завет, он был немножко другой. Там законы, пророки были детоводителями ко Христу. И пока Исаия не написал 53 главы, никто об этом не знал. Но у нас полнота во Христе. В этом смысле там ничего добавить нельзя. Но откровения позволяют понять нам что-то. Например, Бог говорит мне: «Ричард, ты гордый». Это не значит, что я самый гордый в церкви. Это не значит, что я могу как-то открутиться. Это значит, что Бог говорит мне: «Ричард, у тебя проблема с гордостью, ты это не контролируешь. Обрати на это внимание». Даже мое сказать, если я скажу: «Да, я признаю, что я гордый, каюсь, больше не буду гордым», это неправильная реакция. Я должен вникнуть в слово. Написано: «Двое-трое пророчествуют, прочие рассуждают». Я должен на основании этого откровения вникнуть в слово и посмотреть, что мне Бог говорит. Я не скажу ни Моисей, ни Христос которые названы кратчайшими людьми, они не были отнюдь такими, вы простите меня за такое выражение, мальчиками-паиньками. Это были очень энергичные, активные люди, но они знали, что такое кротость, что такое смирение. Они не действовали никогда независимо от Бога и были способны принимать Божьи пути. И вот эти вещи, они, их надо учиться. Ну, я просто на этом примере взял. Понятно. Это ни в коем случае не должно унизить откровения. Они очень важные. Потому что откровения Нового Завета, в отличие от откровения Ветхого Завета, они позволяют идти путями превосходными. Видеть что-то, чего мы без них не могли. Но при этом откровение Христа в каждом сердце, изображение Христа в каждом сердце должно быть. И если этого нет, то человек останется необузданным. Понятно? Да?
Я немножко уловила, какое утверждение, когда вы сказали, отстояние от церкви всегда зависит от пробуждения страны, или как Господь
может... Я скажу так, я думаю, что, конечно, Бог что-то в стране не будет делать, минуя церковь. Может быть, он не все конфессии будет использовать. Понимаешь, есть разные конфессии. Больше готовы, меньше готовы, да? Вот. Но я немножко не об этом говорил. Я говорил о том, что Бог, совершая свое дело, когда Он хочет исцелять людей через нас, да, Он будет сначала нас исцелять. Я не смогу исцелять чужие сердца. Я не говорю о законничестве, я должен стать хорошим, тогда Бог меня благословит. Но Бог, желая меня использовать, будет исцелять и мое сердце. Иначе проблемы будут возникать очень большие у меня. И человек может даже упасть, вместо того, чтобы сделать то, чему Бог его призвал. Понятно, да?
Ну, задай... Господь нас исцеляет.
Но нет, я скажу так. Я скажу так. Мы должны продолжать молиться. Понимаешь, мы тоже не всегда и не во все времена можем одно и то же думать. Во-первых, я скажу такую вещь. Мы все смотрим назад в это пробуждение, в это религиозное движение, которое было в конце 20 века. Но вы поймите одну вещь. Вот Христос создал церковь свою, да? Эти 120, которые были крещены Духом, это была непосредственно его церковь, правда? Он как пастор ее создал. Это была церковь, стояла в великой благодати. В короткое время появился ропот у эллинистов. Что случилось? Эта сияющая церковь привлекла себе очень многих. Что будет, если у меня кипит пол ведра воды, я туда еще пол ведра налью? Будет она дальше кипеть? Она остынет. Пришли люди, которые не имели ни этого опыта, ничего. И с ними надо было работать. Российская церковь была много раз переплавлена. Пришло время свободы. Туда потекли массы людей, но не пришли с своими проблемами. Я точно такую же вещь увидел в Африке. Они меня спрашивали: «Ричард, почему?» Я говорю: «Ну не может быть по-другому. То благословение, на котором стояла церковь, привлекло много людей. Но теперь этих надо носить. Я женился, у меня родилось 10 детей, но их надо всех вырастить, правда? Я же не могу теперь с них сразу спрашивать, чтобы они стали математиками или там музыкантами. Их надо выращивать. Меня растили, теперь их надо растить». Поэтому эти проблемы церкви, они естественны. Другое дело, что мы не должны оставлять это все, мы должны искать большего благословения, чтобы в нас было больше света, и Бог в какой-то степени будет призывать нам людей. Это тоже зависит от страны, все-таки от ситуации в стране. Все-таки Бог совершил какую-то работу, огромную работу в России за 70 лет атеизма, да? Что у людей появился этот голод. На Западе это другое, в России тоже другое. Но все равно люди могут идти, пусть это не так много будет. Понятно, да? Мы не можем определить, понимаете, мы не можем работать, мы можем думать, что Бог как автомат. Я кинул туда монетку или сунул, 100 рублей, купюру мне, там банку апельсинового сока выдавили, как вот это стоят в аэропортах русских. У Бога есть какие-то свои пути, но Он будет свою работу делать. Мы не можем здесь это просчитать, как мы бы хотели. Понятно, что я говорю, да? Мы можем доверяться, но чем больше мы будем наполнены Духом Святым, тем больше будет возможности, что люди будут приходить. Это 100%. Может быть, не все те, кто мы думали, но кто-то придет. Так. Ну, ты чуть-чуть поняла. Это так трудно сложить. Так, кроткий, молчаливый дух, что это означает? Незлобивый, миропытный, молчащий к Богу. А молитва? Нет, там не имеется в виду. Там говорится о том, что жены должны быть кроткого, молчаливого духа. Вот, это значит прежде всего, кроткий дух – это когда человек старается действовать таким образом, он может быть, понимаете, мы иногда истину воспринимаем так, мы воспринимаем истину как некое знание. А кротость, она воспринимает истину как плод. Вот я подошел к мальчишкам и говорю, ты почему его подрали, почему ты его ударил? Что мальчишки говорят? Он заслужил. Видели? Да, он заслужил. Я говорю, а Христос тоже с тобой поступает, как ты заслужил? Но нет. Вот поступай, как Христос. Понимаете, есть масса таких вещей, которых Библия не говорит. Библия нигде не говорит, что нельзя наркотики употреблять. Но мы же понимаем, что это плохо. А почему? По плодам? Библия нигде не говорит, что нельзя там телевизор смотреть или в компьютерные игры играть, или рок-музыку слушать. Но мы говорим, что это грех. Почему? По плодам. Мы смотрим, что из этого вырастает. Тут ходить далеко не надо. Может, вам это странно. Я вот так сидел ближе, чем к Юрику, к учительнице, и говорю, слушайте, она мне начала жаловаться, что они не учатся в Германии. Ну, я так слышал, что в России это же проблема. Но я, поскольку мы уехали, я еще, наверное, тем живу в чем-то, я говорю, вы считаете, что Германия чуть ли не самая культурная страна в Европе, но вы же совсем не даете ученикам уроки делать. Я жил в России, о которых его мнение, что она стоит сзади Германии. Но нам столько давали уроков, вы ничего им даете. Это же катастрофа, они же не будут никогда учиться. А она мне говорит, так как они вежливо говорят, вы устарели, господин Циммерман, они уроки будут делать не будут. Я говорю, и почему же они уроки делать не будут? У них есть то, чего у вас не было. Чего? Мобилки, компьютеры и телевизоры. Мы даже не думаем, что эти вещи влияют на тонкую моторику. Нарушают у детей языковые способности. В Америке 80 миллионов человек, выучившись в школе читать, разучились читать, пользуясь видеоинформацией. Вы что, не видели никогда западные рекомендации, как пользоваться электроприборами? Оно до смешного доходит. Лампа, нарисован стул, как на него надо забраться и в какую сторону крутить. Это в двух фразах написать. Почему они делают это в форме комиксов? Да потому что люди читать не могут, они не могут понять, что на банках с этим стоит, с лекарством. Потому что оно выбивает концентрацию, выбивает у человека способность к чтению, нарушает речевые способности. Я своей молодежи иногда говорю, вы простите меня, у меня московский диалект в немецком языке, но у вас лексикон, как у людоедки Эллочки. Я извиняюсь, они не понимают этого, я им по-другому говорю, но вы-то меня поняли. Понимаете, это просто такой очень примитивный уличный язык. А почему? Потому что они это все смотрели. Это даже неверующие люди начинают бить тревогу. Один там нейролог сказал, что если мы будем дальше так развивать наше образование на компьютерной основе, мы скоро будем шить футболки для китайцев вместо германской индустрии. Это было официально сказано на съезде учителей в Манхайме. Понимаете? Мы поэтому говорим, это плохо. Это плохо. Вот кротость, это... И вот от женщины спрашивается, чтобы у нее был кроткий, молчаливый дух. То есть это показывает, что она довольна Богом. не пытается перепиливать своего мужа, так будем говорить. Ни один мужчина не хочет, чтобы женщина все время молчала. Я думаю, что если она промолчит 3 дня, он будет говорить: дорогая, что с тобой случилось? Я не знаю ни одного мужчину, который бы выдержал, чтобы она 2 дня молчала. Может быть, вы знаете таких людей? Может, есть люди, которые могут неделями молчать оба. Бывают такие молчальники. Вот. Но здесь имеется в виду довериться Богу, не добиваться своего. Вот что здесь имеется в виду. Значит, это означает, что человек доволен Богом, ищет того, чтобы в его действиях всегда была созидательность, соответствие Христу и не искание своего. Вот и все. Иоанн 5:6. Как это Христос, пришедший водою, кровью и духом? Свидетельство воды и крови. Я хочу сказать, Христос, пришедший водою, кровью и духом, здесь фактически речь идет о том, что Сын Божий пришел во плоти. Да? Мы все люди, состоящие из плоти и крови. Да? Он пришел водою и кровью. Да? Этот мир составлен из воды и водою. Он пришел водой и кровью. То есть он стал настоящим человеком, истинный человек и истинный Бог. Да? Вот. То здесь речь идет об этом. Я не буду сейчас сдаваться во всю эту раскладку, но здесь речь идет о том, это против так называемых, во многом против таких ересей, которые в то время возникали, которые говорили, что Христос был в подобии человека, а не истины. Он и говорит, пришел водой и кровью. Вы знаете, что человек в большей части состоит из воды. Я не помню, сколько там, 70-80% это просто вода. Вот. Это показывает, что это настоящий человек, пришедший Духом. Да? Дух Святой сойдет на тебя, рождаемое святое наречется Сыном Божьим. А 3 свидетельствуют на земле, но это есть свидетельство. Это свидетельство, которое мы получаем о нашем спасении в нашем духе, в слове и в крови Христа. Если так коротко. Вот я думаю, что это достаточно. Пока можно об этом больше говорить. Верно ли мнение, что молитва – это только выражение любви? Нет, конечно. А молитва должна быть выражением любви к Богу. Молитва – это и благодарность, молитва – это и просьба. Молитва – это почти народ. Изливайте ваше сердце пред Богом, Бог нам прибежище. 100% мы просим Бога о каких-то вещах. Иногда эти вещи могут очень сильно влиять. Я знаю случаи, когда откровения предсказывали человеку очень тяжелую жизнь. И тогда его мама обратилась к этому сосуду, говорит: а что, ничего нельзя сделать? И она говорит: ну ты молись, Бог может все изменить, и Бог изменил. Хотя мама этого человека, которому это было сказано, она видела, как эта опасность подошла и ушла по ее молитве. Отнюдь. Написано, что Илья много может усиленная молитва праведного. Илья был человек, подобный нам. Но он молитвой помолился, и что-то изменилось. Это была тоже борьба. Он, вы помните, как он молился за дождь, молился несколько раз. Кто бывал в Израиле, он знает, это не так 5 метров отойти было. Это было 1 километр пробежать, посмотреть, есть там облако, вернуться. Молитва, и это, конечно, она связана с выражением любви к Богу, но это и есть и наши просьбы, и наши нужды. Да. Я, во-первых, не хотел бы, чтобы с моего слова сейчас стали всех служителей видеть неуклюжими. Это будет неправильно. Но я думаю, что чем старше мы становимся, тем больше мы видим, что в нашем служении, ну, так написано, он в Евангелиях своих видит недостатки, да? Были вещи, которые я сегодня бы хотел бы сделать лучше. А Бог принимает это служение. Я приводил это на своем примере. Вот как я тогда трудился среди бабушек. Как ни странно, они получали этого назидания. Хотя мне некоторые из своих проповедей вспоминать почти что стыдно. Я думаю, какой кошмар. Что это я говорил? Но я говорил, у меня было так на сердце. Но Бог это принимал. И Бог делал. Я думаю, что здесь не вопрос служителя, это вопрос каждого из нас. Написано, чтобы мы представляли наши тела на член нашего тела Богу в орудие праведности. То есть мы не только можем избежать греха, мы можем реально жить для Бога и в Боге. При этом я должен сказать, что мы это можем видеть, что есть какие-то вещи, они достаточно несовершенные. И, значит, так и написано, всякую ветвь, приносящую плод, он очищает, что больше принесла плода. И это не вопрос служителя, это вопрос каждого из нас. И если бы он не принимал наше служение такое, какое он есть, то мы вообще бы не могли бы в Боге жить. Я просто такое слово употребил, значит, которое применяют к детям, поскольку мы его дети. Это не значит, что я теперь хочу сказать, что все служители делают только ошибки, но мы всегда стараемся возрастать и исправляться.
Я имею в виду не служителя, а кто носит или какое-то служение в
церкви. Угу. Ну что вы хотите сказать? Что те, которые работают с детьми, им ни в чем не надо усовершенствоваться? Конечно, надо. Те, кто занимается музыкой, им не надо совершенствоваться? Конечно, надо. Кто занимается с молодежью, конечно, мы поэтому их собираем все время и учим, и учимся сами. Тот, кто не может учиться, тот очень трудно будет учить. Оно в разных случаях по-разному бывает. Оно в разных случаях по-разному. Мы же служим... Есть только один пастырь овец великого, великий, кровью завета вечного. А мы все служим его благодатью. Он один, есть безупречный пастырь. Очень многие ищут безупречных, совершенных пастырей, их не существует. И не существует безупречных работников. От служителей Божьих требуется одно, то, что я вот уже говорил, чтобы они были искренны в том смысле, что то, что я проповедую с кафедры, я также думал, когда я один. Тогда Бог может меня расти. И то, что я делаю, оно будет нести какую-то пользу людям, потому что я поливаю, я насаждаю, а возрастает Бог. Ни один служитель не может отдать все исчерпывающие ответы, как их делает Бог. И у любого человека, растущего в Боге, он будет получать благословение от служителей, но будет какая-то часть работы, которую Бог сделает сам. Кто-то хотел спросить там. Понимаешь, я тебе скажу так. Я, по-моему, даже это уже рассказывал. Так получилось, что пару лет назад я только приехал с Донбасса, мне звонит Гуга Янсен, некоторые, может, его знают, и говорит: «Ричард, тебе надо съездить в Донбасс». Я говорю: «Гуга, я приехал 2 недели назад». «Ну, надо». Я думаю, да. Я говорю: «Я сейчас должен посмотреть, есть ли билеты, а потом я должен своей жене что-то сказать». Ну, я, значит, раз, компьютер. Вот они, билеты у меня. Все, что мне надо. Сижу, в 3 минуты заходит. Я говорю: «Надюшки, вот так и так». «Ну, ты ж только оттуда прилетел». Я говорю: «Ну, вот так. Езжай». Ну, я набрал билеты, билеты пришли сразу. Теперь меня везут в Гамбург. И везет моя невестка. Это жена Йоэля. И она мне говорит: «Папа, что ты все время ездишь. Это ты должен или тебе доставляет удовольствие?» Она по-немецки говорит, мы не будем сейчас по-немецки. Я ей говорю: «Слушай, то, что тебя твой Йоэль любит, это он должен или ему доставляет удовольствие?» Я пожалел, что я такой вопрос задал. У нее такие глаза стали туманные. Я думаю, сейчас она мне аварию сделает. А она, значит, я ей помогаю. Я говорю: «Наверное, это он не должен. Неудовольствие только. Наверное, это жизнь». «Да-да», у него глазки такие стали хорошие сразу. «Да-да, папа, это наша жизнь». Я говорю: «Вот это моя жизнь, понимаешь? Это моя жизнь во Христе. Я никогда не думал, что я буду епископом». Когда мне первый раз было что-то в этом направлении сказано через Леню Одесского, я подумал: это какое-то искушение. Этого не может быть. Там не стояло слово «не епископ», «не что-то», но он мне что-то сказал. Вот. Я подумал, это просто жизнь, понимаешь? Конечно, Бог в чем-то благословляет. Она жизнь не построена только на приобретении, блаженнее давать, чем принимать. Конечно, я понимаю, что чем больше человек дает место Христу в своей жизни, тем больше слава Божия будет сопровождать его в вечности. Мы взираем на воздаяние, но я никогда не думаю, какие ордена мне повесят. И с другой стороны, я тоже понимаю, что это будет не только мой венец, но и венец той, которая может сидеть и чувствовать себя одинокой. Ты понял?
Можно еще такой вопрос?
Да.
Мы вот сегодня говорили, что должны распинать своего ветхого человека, то есть свою вот эту ветхую природу, и, ну, соответственно, облечься в нового человека. Вы вот не могли бы немножко прояснить, что собой представляет вот наш новый человек? То есть это, ну, такой, вот новая природа нашего духа, наш обновленный дух, и, ну, то есть преображение, вот второй как бы пункт такой, преображение нашего характера, это ведь тоже вытекает, наверное, из того, что вот обновление происходит нашего внутреннего человека. То есть мы не все время будем там вот так стараться умирать, мы постепенно будем так преображаться, я надеюсь, что, ну, действительно есть мужи Божьи, сестры, то есть которые уже имеют вот этот вот характер, ну, уже полностью совершенно, конечно, как в небесах. Ну, то есть вот тут взаимосвязь
да-да.
Есть.
Написано так. А теперь отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил нас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Христос умер за нас. Мы верою посвящаем Его жизнь, распинаемся вместе с Ним. То есть мы ставим перед собой небесные цели. Да? Вот. И это лишает силы тела греховное. Да? Так написано к римлянам. То есть тело греховное – это то, что связывает нас с землей, наше тело. Через него приходит искушение, чтобы попечение о плоти, написано, не превращались в похоти. Да? У человека есть определенные потребности – поесть, попить, одеться, иметь семью. Это может превращаться в похоти. Вот. То мы, живя для Христа, да? Живя для Христа, сораспинаясь Ему, оно сразу теряет силу, вот эти вещи, потребности. Но веруя во Христа… Веруя во Христа, мы направляемся к Его целям. И тот, кто делает нас сильными не против истину, а за истину, он будет нам давать то, в что мы стремимся облечься. То есть мы на самом деле, подражая Богу, как дети возлюбленные, рассчитываем на то, что Он силой Святого Духа, то, чему мы стремимся подражать, будет в нас отражать. Да, 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 да. Да, там не только сила, там и водительство, понимаете?
Мы побеждаем духом,
мы побеждаем. Вы знаете, очень многие считают так, что возрожденный дух, я немножко буду смешно говорить, это как в машине, свечки испортились, их выкрутили, новые закрутили. Вот дух мертвого выкрутили, новые вкрутили. Ничего подобного. Новый дух – это Христос в нас. Возрожденный человек, он не случайно назван новым Адамом, да? Возрождение человека – это Христос в нас. Мы не должны к духу относиться механистически, мы даже не понимаем, что это такое до конца. Но обновленный дух – это наше соединение с Богом во Христе Иисусе. Естественно, он действует не только через голову, не только через тело. Но он действует, влияя на нас духовно, и действует через наш дух, 100%. Но смерть и воскресение в еврейском языке и в библейском смысле. Смерть – это отделение. Воскресение – это соединение. В этом смысле мы не можем понять, как это работает. Это не какое-то облачко. Но Христос, входя в нас в Духе Святом, Он соединяет с Богом. Соединяющий с Богом есть один Дух с Ним. И вот эта жизнь, так же, как жизнь в яблоне, позволяющая приносить плоды, яблоки, да, не груши, не что-то, она начинает отражать в нас совершенство, при этом требуя нашу отдачу Ему. Но мы это делаем не просто нашей силой, а мы, познавая Бога, следуя за Ним, живя в молитве, в слове, у нас начинают эти вещи проявляться. И жизнь по духу – это не жизнь одной части человека по другой части человека. Это жизнь человека по Богу, которая обновляется по образу создавшего его. Ну что, будем молиться? Уже пошел 6-й час. Ну да. Давай.
Настой во время и не во время. Что значит не во время?
Это значит, что истина должна возвещаться служителями постоянно. Кажется, это время или не время. Мы не можем прекратить возвещать истину, потому что это не соответствует желанию общества, народа. Мы возвещаем ее всегда. Мы должны делать это мудро. Я могу тебе так истину возвестить, как палкой по голове. Но это не значит, что я буду ее возвещать только когда кому-то кажется, это подходит. Понятно? Молимся.